Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Разница во времени. Болтуны и сочинители. Передача из цикла «Крамола». «В своих письмах я отобразил действительность», — написал один из обвиняемых. «Но я не подозревал, что эта действительность является антисоветской». Парадоксы советской крамолы от Сталина до хрущевских времен. В основу передачи положена книга, вышедшая в Соединенных Штатах в издательстве Йельского университета и составленная участниками программы Ольгой Эдельман и Владимиром Козловым. За какую именно болтовню сажали при Сталине и за какую при Хрущеве? Кто теперь доволен своей жизнью? Разве что Маленков, убивший из-за угла такого же Берия, этого незаменимого помощника Сталина. Словом, все хорошие мясники. Высказывание рабочего, 54-й год. Приговор 7 лет лагерей. Разница во времени. Программу подготовил и ведет Владимир Тольц. Впервые в эфире 30 июля 2000 года.
Разница во времени. Разговор о незавершившейся истории. Программа Владимира Тольца.
Он всегда выражал недовольство существующим в стране порядком. Рабочих называл рабами, начальника – барином, Никиту Сергеевича Хрущева – царь Никита.
Фликов говорил, что на 40-м году советской власти ничего глупее правительство не могло придумать, чем издать указ о мелком хулиганстве. Я слышу плохо, поэтому я слышала отрывками.
Как сказал один из наших персонажей, в своих письмах я отобразил действительность, но я и не подозревал, что эта действительность является антисоветской.
Родина слышит, Родина.
«Болтуны и сочинители». Третья заключительная передача из цикла «Крамола». Программа «Разница во времени». Время пошло.
Теперь «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
Говорит «Радио Свобода». Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. Напомню, некоторое время назад в этой программе мы начали рассказ о готовящейся в США в издательстве Йельского университета книге про советскую крамолу «От Сталина до Ельцина». Это сборник ранее секретных документов Верховного суда и прокуратуры СССР с начала 50-х до 82-го года. Сегодняшнюю, завершающую этот цикл передачу, посвященную наиболее распространенному типу русской крамолы, так называемой болтовне, то есть проявлением в разговорах и высказываниях общественного сознания, которые власти расценивала как криминальные, опасные для нее, а также крамольному сочинительству, сегодняшнюю передачу я хочу начать с записи моей беседы в Москве с одним из редакторов и автором введения к упомянутому тому Владимиром Козловым и одной из составительниц и комментаторов сборника Ольгой Эдельман.
За многовековую историю России, за долгую историю нашей, многих из нас общей, сгинувшей родины Советского Союза, многими умными и языкастыми людьми, здесь родившимися и любящими свою родину давно уже поэтически канонизированной странную любовью, сказано немало точных слов, подмечено немало черт, особенностей, деталей, которые, как это нам может быть не обидно, являются образным выражением констант нашей с вами грустной истории. Это и крылатая фраза про дураков и дороги, и хлесткая «в России воруют», и сравнительно недавнее «хотели как лучше, а получилось как всегда», формула, которая, думаю, в истории переживет автора, подобно всем известной формуле римского императора «деньги не пахнут», имя и деяния которого помнят ныне разве что немногие образованные люди, да студенты-историки. Часть таких крылатых определений, устойчивых явлений российской и советской истории, подарила нам коллективное народное творчество, живой народный язык. Часть суровая, как топор, юридическая практика и не более мягкая повседневная беззаконность. Об одном из них, об определении и сути явления, постоянном для русской жизни вчера, сегодня, завтра, и весьма характерном для русского и советского крамольничества, о болтунах и наказаниях за болтовню я и хочу говорить с вами сейчас. Вот в составленном вами сборнике болтунам и борьбе власти с ними уделено немало места. Мы ведь знаем, что и до большевистского переворота некоторые сюжеты в разговорах, в болтовне по пьяни являлись предметом уголовного разбирательства и наказания. Все это, и болтовня, и кары за нее, если угодно, одна из упомянутых мной констант российской истории. И вот вы изучали дела болтунов во времена правлений позднего Сталина, в хрущевское там десятилетие, в правление Брежнева и последующих недолгих венценосцев. И прежде всего я хочу спросить о вашем общем впечатлении. Чем отличаются и отличаются ли мотивы, караемые властью болтовни, обследованные вами эпохи, и наказания за эти разговоры от того, что было прежде, до октября 17-го и после, до 50-х годов?
Я рискую говорить несколько общо и не вполне фактически точно, я думаю, потому что всяко бывало в нашей истории, и то, что я сейчас скажу, будет достаточно грубым схематизмом. Но я бы сказала в первую очередь, что при Хрущеве, как и при Сталине, наверное, сажали за болтовню, так сказать, непреднамеренную. То есть до революции, равно как и, скажем, в диссидентский период, для того, чтобы просто вот языком наработать себе срок, нужно было, во-первых, очень долго и упорно трудиться и ставить это почти что целью своей жизни. И, во-вторых, нужна была какая-то специфическая самоидентификация этих людей. Они должны были считать себя борцами с властью. С этой точки зрения, ну, если угодно, дело декабристов. Это что, не болтовня? Чистейшая болтовня в большинстве своих проявлений. Но они себя считали тайным обществом. Они считали, что они разрабатывают пути и способы изменения государственной власти. То есть они сами себя считали врагами режима. Что касается болтунов, которые присутствуют в нашей книге, я думаю, сталинский период тоже надо упомянуть, хотя там тоже отдельная история. Это люди, которые не считали себя врагами власти, которые не имели в виду абсолютно, ну, не все, конечно, многие из них, большое количество, не имели в виду абсолютно направленной, сознательной борьбы с властью. Они даже не считали себя антисоветчиками. Это были просто разговоры. Просто мнения, бытовые, обычные. Это даже не обязательно были мнения политические. Это могли быть разговоры, в которых констатировались бытовые обстоятельства. Тяжелая жизнь, маленькая зарплата, отсутствие провозглашенного благоденствия советских людей на практике.
Из документов, приведенных в сборнике Крамола.
Панфилов, ФН. Железнодорожный контролер 5 марта 1953 года на Курском вокзале в Москве сказал сослуживцу по поводу смерти Сталина, что свято место пусто не бывает, и что, вероятно, на это место уже есть кандидаты и, может быть, не хуже Сталина. В 1948-1953 годах в разговорах критиковал советских руководителей, колхозы, говорил, что за границей живут лучше и так далее. Слушал и пересказывал передачи «Голоса Америки».
Сычев Н.Д. Комсомолец, машинист Куйбышевского строительного управления, услышав о болезни Сталина, сказал: «Поскольку у товарища Сталина анализ мочи был ненормальный, возможно, у товарища Сталина было венерическое заболевание. Может быть, схватил что-нибудь наподобие триппера».
Левин З.Е., член партии, помощник начальника станции Московской окружной железной дороги. 6 марта 1953 года, во время разговора о том, как много народа идет в колонный зал для прощания с телом Сталина и как трудно добраться, сказал: «Наш народ жалостливый. Если даже негодяй умрет, так и то его семье оказывают сожаление. А это все-таки вождь». По другой версии: «Что же удивительного, собаку задавят, и то народ собирается смотреть, а это вождя хоронят». В тот же день пересказывал слухи, что сын товарища Сталина не родной, что насильно пьет водку. Жена жалуется на него товарищу Сталину, и его сажают на гауптвахту.
Это все 1953 год, год смерти Сталина. А вот что говорили и за что сажали позднее. Из показаний свидетеля Тельгерекова по делу шахтера, ветерана войны Фликова.
24 февраля 1957 года, уже в 9 часу вечера, я возвращался домой с женой и гражданкой Свешниковой. Сел в трамвай номер 3 на остановке в Куйбышево. Когда трамвай на одной из остановок остановился, я услышал разговор об указе от 19 декабря 1956 года, указ об усилении борьбы с хулиганством. Я подошел и тоже вмешался в разговор, в ходе которого Фликов говорил, что указ дурацкий, нужно не этим воспитывать, и рассказал, что вот он только что приехал из города Кемерово, и там ничего в магазинах нет. Когда заговорили о материальном положении, то он говорил, что у нас много нищих в трамвае, плохо оплачивают по старости, что в Будапеште был бунт, и туда наш хлеб гонят, а также гонят хлеб в Китай и Корею. Когда я поинтересовался о том, где он работает, то он ответил, что я не за себя говорю, а говорю за уборщиц, которые мало получают. Он также в споре говорил, что вот студенты бунтуют, а вы тут, мол, вахлаки сидите и молчите.
Свидетель по тому же делу Свешникова.
Фликов говорил, что на 40-м году советской власти ничего глупее правительство не могло придумать, чем издать указ о мелком хулиганстве. Я слышу плохо, поэтому я слышала отрывками. Он что-то говорил, что у нас воруют, потому что много нищих. Нужно создавать лучшие условия народу, что, мол, в Кемерово бастуют, а тут молчат.
Свидетель Нестеров.
Когда моего, то есть Фликова, привезли в отделение милиции, где обо всем доложили дежурному, который пригласил из комитета, и на его вопрос Фликов начал разговаривать. Я, говорит, не боюсь, расскажу всю правду. И начал говорить, что он инженер, а ходит в кирзовых сапогах, правительство только заседает, проводит встречи, а сколько в нашей стране нищих. Начал перечислять, в каких городах студенты подняли бунт, создали недовольство. Упоминал такие города, как Киев, Томск, Омск.
На основании этих показаний Фликова приговорили к 5 годам лишения свободы. «Свобода». Программа «Разница во времени». В эфире третья заключительная передача из цикла «Крамола». Еще один пример. 1958 год. Судят Новикова, 39-летнего дежурного морского вокзала Петропавловского порта. Показания свидетеля Баева.
Новикова я знаю по совместной работе уже на протяжении нескольких лет. Он всегда выражал недовольство существующим в стране порядком. Рабочих называл рабами, начальника – барином, членов коммунистической партии – суралами. Хрущева – царь Никита, Кремль – логово, а партийные собрания – сборище. После работы никогда не задерживался. На вопрос, почему торопишься, он говорил, что нужно послушать передачу «Голос Америки», днем слышно плохо, а ночью хорошо. Когда однажды горела у нас баня, то он считал, это не его дело, и даже не хотел принять меры к тушению пожара, а по существу он не доследил за электроплиткой, что и было причиной пожара. Новиков увидел у меня 3 журнала «Америка» и попросил их у меня – Я после неоднократно просил Новикова возвратить мне их, а он говорил, что журналы порвали дети, а журналы были целы, и он высказался так, что когда придут американцы, то он их им покажет. Этим он якобы хотел им доказать, что Америкой интересуется давно. Кроме того, он заявлял, что если придут на Камчатку американцы, то ему дадут первый стул, коммунистов будут вешать. Говорил также, что американцы будут бомбить логово Москву, у нас ничего нет, воевать нечем. Высказывался и о Венгрии, говоря, что если бы не наши войска, то в стране установился бы такой же строй, как в Австрии. Плохо высказывался о событиях в Египте и всецело был на стороне англичан. Наш строй Новиков не любил. Он мне говорил, что американское радио сообщает, что у нас неустойчивое правительство. Правду можно узнать только по передачам. Из передачи он также узнал, что в правительстве Булганина не будет, что радио американское высмеивает колхозный строй. Он предлагал мне купить приемник, так как у меня квартира отдельная, можно слушать «Голос Америки» свободно. Я рассказывал Новикову об Америке, так как сам был в этой стране, но я ее не восхвалял. Разъяснял ему, что «Голос Америки» передает неправду. Он говорил, что Америка – страна чудес.
Свидетель по тому же делу Аникиенко.
Новикова я знаю с 52-го года по работе. Он удивлялся, как это могло быть. Черчилль призывал задушить советскую власть еще в колыбели. И говорил потом, плохо, что Черчилля не поддержали, тогда бы не было рабства. Заслугу русского народа в Отечественной войне приписывал Америке и Англии. Кочегаров называл рабами, начальника барином. В отношении супругов Розенберг он говорил, что они продали секрет атомной энергии. Если бы не это, то у нас не было бы атомной бомбы. Он высказывал свое мнение против принятия Китая в ООН и говорил, что законные представители – это чинкайшисты. Говорил, что Россия ввязывается в дела Венгрии и ее народа, якобы душим волю народа. Все выступления капиталистических заправил он одобрял, и наоборот, все выступления наших руководителей, в частности, товарища Хрущева, охаивал. Новиков говорил, что какая у нас демократия, у нас ведь только одна партия, а в Америке много. Если бы пришли сюда американцы, то он бы не пожалел своих щенят, то есть детей, и пошел бы против краснокнижников, то есть коммунистов.
В общем, наговорил гражданин Новиков антисоветской крамолы на 6 лет лагерей. Разбиравшая дела болтунов Ольга Эйдельман замечает.
Как сказал один из наших персонажей, в своих письмах я отобразил действительность, но я и не подозревал, что эта действительность является антисоветской.
Ну а кроме того, замечаю я Ольге Эйдельман на ее сравнение советских болтунов с декабристами, последние все же вышли на Сенатскую площадь. А ваши герои никуда дальше чайной, где по пьяни выбалтывали свои мысли, не выходили. Однако соавтор Ольги Владимир Козлов, исследователь массовых беспорядков советской поры, со мною не согласен.
Это не совсем так. Дело в том, что аналогичные высказывания фиксируются, например, во время массовых беспорядков. То есть уже, так сказать, таких практических действий, направленных против власти. И с этой точки зрения то, что обкатывалось за рюмкой, за стаканом, за бутылкой, в чайной дома или где-то там в подъезде, вот это все наработанное спонтанно произносилось во времена массовых беспорядков. То есть получалось, что как бы существует уже и некая идеологическая программа. Ну, с большой натяжкой, конечно, слово «идеологическое» мы употребляем, но тем не менее существовал некий риторический набор, который будет обязательно озвучен во время волнений и беспорядков.
Сейчас мы привели несколько выдержек из вашего сборника. Документы последнего года жизни и года смерти Сталина. И материалы периода хрущевского правления. Чем же все-таки, если говорить о преследовании болтунов, отличались эти времена друг от друга?
Дело в том, что хрущевское время отличается тем, вот то, что они называли восстановление социалистической законности. Известна масса случаев, когда прокуратура просто прекращала дела или вносила протест по уже вынесенным приговорам, не обнаруживая в действиях болтунов антисоветского умысла. Это значит, что если ты нажрался и сказал, что Хрущев свинья, Если нет свидетелей, подтверждающих, что ты это говорил и в трезвом виде 5 дней назад, то в этом случае это не является антисоветским деянием, и обычно это переквалифицировали, ну, допустим, на хулиганство. Значит, наличие антисоветского умысла – это принципиально важное отличие репрессивной политики Хрущева по сравнению с периодом Сталина.
Я понимаю, что этот подход именно впоследствии породил ранее отсутствовавшую в Уголовном кодексе РСФСР статью 190 прим, которая отличалась от старой 58.10 и от, в новой редакции она была 70-й статьей Уголовного кодекса, отсутствием антисоветского умысла. Но вот сейчас я хочу спросить вас, чтобы просто нашим слушателям было яснее, о чем идет речь более предметно, о, так сказать, типологии, возводимой на власть хулы. Собственно, за что ее ругали и ругают? Насколько я читаю ваши документы, понял, за условия жизни, за повышение цен, за внутреннюю и внешнюю политику власти, личные пороки и недостойное поведение вождей и так далее. Вот как бы вы могли по ячейкам, по категориям, может быть, несколько искусственно разложить вот эти мотивы?
Ну вот примерно за что вы перечислили, за то и ругали, и за все остальное тоже. В порядке общих наблюдений можно сказать, что бытовая критика того, что касалось просто жизненной эмпирики, она, конечно, присутствовала. Она, вероятно, все-таки далеко не всегда вела за собой возбуждение уголовных дел. Потому что в общей массе уголовных дел, которые мы читаем, все же создается впечатление, что советские люди очень любили порассуждать именно про политику и ругали власть именно за политику. Скажем, какие-нибудь, казалось бы, не имевшие прямого отношения непосредственно к жизни людей внешнеполитические демарши Хрущева вызывали в уголовных делах. Надо помнить о разнице между уголовными делами и тем, что произносили люди по всей стране, потому что за одно сажали, за другое нет. В уголовных делах какие-нибудь внешнеполитические демарши отражались гораздо сильнее, чем акции правительства, которые, ну, явно должны были сильно задеть людей.
«Болтуны и сочинители». Третья передача из цикла «Крамола».
В какой России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шел.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России и не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была, я-то, к примеру, с пенсии, а сын, он, работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, говорится, выражаясь по средневековому, боярских, а в нынешнем олигархически, говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Разница во времени», «Болтуны и сочинители», передача из цикла «Крамола». Парадоксы советской крамолы от Сталина до хрущевских времен. В основу передачи положена книга, вышедшая в Соединенных Штатах в издательстве Йельского университета и составленная участниками программы Ольгой Эдельман и Владимиром Козловым. Газеты много рассуждают о свободе печати. Все это брехня. Все мы знаем, какое иезуитство творится среди членов правительства. Такое положение может быть только при фашистском и коммунистическом режимах. Из анонимного письма читателя в «Правду». 57-й год. Через полгода писавший был вычислен. «Разница во времени». Программу подготовил и ведет Владимир Тольц. Впервые в эфире 30 июля 2000 года.
«Болтуны и сочинители». Третья передача из цикла «Крамола». продолжаю беседу с историками-архивистами, подготовившими к публикации в США сборник документов о советском смутьянстве с Ольгой Эдельман и Владимиром Козловым. Рассуждая о типологии крамольной болтовни, Владимир Александрович выделяет следующий момент.
Всегда происходил вот такой перенос. Человек, находящийся у власти, как правило, плох просто потому, в определенной среде и для определенного типа ментальности, плох потому, что он у власти. Достаточно эту власть потерять, как тут же он превращается из дьявола в ангела и наделяется всеми мыслимыми и немыслимыми добродетелями.
Вот для иллюстрации высказывания рабочего Ярославского завода Казаченко, за которое он в 1954-м получил 7 лет лишения свободы.
Кто теперь доволен своей жизнью? Разве только Маленков, убивший из-за угла такого же Берия, этого незаменимого помощника Сталина. Словом, все хорошие мясники.
А это уже письменная болтовня из анонимок, посланных в «Правду» и «Советскую Россию» по поводу так называемой антипартийной группы.
Вся печать и радио льет ушатой грязи и сквернословия против товарища Молотова. Но ведь всюду слышишь только возмущение простых советских людей. Неужели слепцы типа Хрущева и тому подобных всерьез думают, что они пользуются доверием народа больше, чем товарищ Молотов, единственный оставшийся в живых верный соратник Ленина, виднейший руководитель нашей партии и народа? Конечно, нет. Эти пигмеи, Хрущев и Фурцева и прочие, они ногтя товарища Молотова не стоят. Все говорят, как могло случиться, что товарищ Молотов больше 50 лет своей жизни отдал борьбе за народ, а теперь выступил против народа? Нет, этой грязной клевете на товарища Молотова никто не верит.
Клика Хрущева вынуждена маскироваться под Лениным. Но факт упрямая вещь. Все люди говорят, почему же скрывают от народа подлинные высказывания товарищей Молотова, Кагановича и других. Да потому что троцкист Хрущев и его клика боятся правды. Но правду не скроешь. История пригвоздит троцкиста Хрущева и его клику к позорному столбу. Народ в душе на стороне виднейших ленинцев, товарищей Молотова, Кагановича, и пусть себя не тешит троцкист Хрущев, что он может долго обманывать массы под личиной ленинца. Народ не верит этому.
Продолжая свои рассуждения о природе советской крамольной болтовни, ее исследователь Владимир Козлов говорит.
Что же касается конкретных привязок, то они, в общем, действительно, ну, это течение жизни. И что именно спровоцирует человека там на критику в адрес Хрущева, изгнание антипартийной группы из состава ЦК КПСС, или это ужасно всех раздражало, и, кстати, до сих пор, в общем, раздражает. Кстати, это раздражало даже участников борьбы с поздним коммунизмом. Значит, это наша помощь развивающимся странам. Это страшно возмущало, потому что все это строилось на контрасте с довольно низким уровнем жизни, так сказать, здесь, в стране, несмотря на все усилия Хрущева создать здесь другую ситуацию. Но если брать шире, то надо, в общем-то, действительно вернуться к идее достаточно очевидной и, может быть, конструктивной, что русская идентичность, возможно, не этнического происхождения. А для того, чтобы осознать себя русским, человек должен идентифицировать себя с государством. Идентифицируя себя с государством, он все равно переживает сложнейшие психологические комплексы. И вот эта ругань в адрес власти, она в какой-то мере является реализацией вот этой идентичности. Отсюда повышенная обида. И вот я помню начало 90-х, когда рухнул Советский Союз, было это ощущение даже, так сказать, у интеллигенции, ощущение потери идентичности вместе с крушением Советского Союза и вот всем, что там с этим связано, национальное унижение и прочее, прочее, прочее. На этом очень сейчас хорошо играет новая власть.
А можно ли для нашей передачи набросать такой усредненный портрет болтунов-крамольников? Кто они?
Простые советские люди во всей полноте этого явления. Можно на нашем материале проследить несколько категорий болтунов, равно как и несколько категорий любых других антисоветчиков. И это будут совершенно обычные рабочие со свойственным ему там, средним, незаконченным, средним или начальным образованием и, соответственно, его социальному статусу и образованию кругом понятий. Колхозник там, с теми же параметрами, с, может быть, несколько более низким образовательным уровнем и опять же, со своим кругом понятий. Городской интеллигентный человек или даже человек, каким-то образом причастный к идеологическим структурам, там, вузовский преподаватель. Там свой дискурс, там, скажем, будет больше рассуждений о порче первоначальных ленинских идей, скажем, в то время как колхозники про порчу первоначальных идей рассуждают меньше, у них свои интересы. Но ничего такого, чтобы можно было выделить из общей массы населения и сказать, что вот это такой вот социальный портрет именно Карамольника, нет. Можно говорить о, может быть, несколько ином психологическом типе этих людей, да, потому что кто-то говорит вслух, кто-то не говорит вслух, кто-то пьет больше, кто-то пьет меньше и, соответственно, значит, ведет себя иначе. Но если говорить об общих параметрах социальных и ментальных, то ничего особенного, обычные люди.
Ольгу Эдельман дополняет Владимир Козлов.
Надо еще иметь в виду, что мы имеем дело вот в данном случае не с теми, кто болтал, а с теми, кто попался.
А вот это интересный вопрос. С одной стороны, и наш советский опыт, и память, и мемуарные источники подсказывают, что болтали тогда все. Рабочие и колхозники, партийцы и беспартийные, интеллигенты и военные. Но, с другой стороны, подготовленные вами материалы рассказывают, что в узилище попадали за болтовню в основном люди простые. Интеллигентов мало. В чем тут дело? Ведь мы же знаем, что, скажем, в Академии наук тоже болтали всякое и стучали на болтунов. Еще как стучали.
С самого начала нам надо было четко сказать, что за болтовню в 60-е годы уже никого, скажем так, в уголовном порядке не преследовали. Вот это прежде всего. Это не значит, что болтунов, что на них не доносили, что за ними не следили и так далее. Кстати, эти документы у нас просто по другим разделам опубликованы. Ну, например, там о настроениях интеллигенции. Это было, кажется, 20-летие победы или 25-летие победы, когда впервые в положительном контексте, значит, уже с партийной трибуны сказали добрые слова о Сталине. Была довольно большая буря среди интеллигенции. Ну и есть подборка оперативных всех этих донесений с высказыванием интеллигентов на этот счет. Дело в том, что наши болтуны, мы их выделили, потому что это спонтанное произнесение неких ритуальных формул, почти заклинаний. Поэтому это в значительной мере связано, действительно связано с приемом алкоголя и так далее, и так далее. Дальше. Грусть моя заключалась в том, как историка. Ну, вы понимаете, что как гражданин я удовлетворен тем, что их перестали сажать в 60-е годы. Но мы потеряли блистательные источники, в которых фиксировалось вот это... Вы понимаете, это как у Джека Лондона Ситка Чарли говорит, вот кусок жизни, картина – это кусок жизни. Вот эти куски жизни у нас есть по 40-м и 50-м годам, а по 60-м у нас их уже нет. Я рад за тех людей, которые за это не сели, но как историк я, конечно, так сказать, вот этих материалов очень не хватало. Поэтому я, собственно, и хотел бы обратить внимание на то, что вот эта главка о болтунах, она посвящена далеко не всей болтовне. Все-таки действительно это что-то спонтанное и простонародное в большей мере. А то, что касалось интеллигенции, попадало в другие места. Кроме того, все-таки был же некий кодекс чести.
Существовал, не спорю. А кроме того, думаю, у людей, так сказать, простых, в массе, куда слабее был сдерживающий механизм, самоцензура, если угодно. И, кроме того, они чаще попадали в, так сказать, внештатные ситуации, в конфликты с милицией по пьяному делу, к примеру. И тут уж наговаривали на полную катушку. Один только пример по материалам сборника. В августе 57-го на станции Вапнярка Одесской железной дороги был для проверки личности задержан некто Батула, никаких документов при себе не имевший. Судя по протоколам в линейном отделении милиции, он сразу же высказался по полной программе.
Батула заявил, что поедет в Москву и убьет Хрущева, что лучше ему жить при американцах и немцах. Убьет Хрущева бюрократа. Если бы началась война, то разбила Кремль. Что лучше поехать в Америку, так как в Советском Союзе люди подыхают с голоду. высказывал товарища Хрущева убить камнем, что товарищ Хрущев забрал портфель, и я работать на него не буду. А решение пленума о снятии Молотова, Маленкова, Кагановича и Шипилова неправильное, а просто вели борьбу за портфель. При жизни Сталина иностранцы к нам не ездили, а при Сталине жить было лучше. А теперь Хрущев открыл всем двери, угощает, а рабочим нечего кушать. Высказывал намерение выехать в Америку и работать даже шпионом. В ходе дальнейших допросов Батула объяснял: «Я действительно говорил, что еду в Москву на именины к Хрущеву. А когда сотрудник милиции стал интересоваться еще раз, куда я еду, я ему заявил, что еду в Москву, чтобы убить Хрущева. В действительности я возвращался из Москвы в Сталино, и на станции Вапнярка ожидал поезда Львов-Сталино. Находясь без документов, я нигде не мог устроиться на работу. Я неоднократно обращался по вопросу получения документов в органы милиции, прокуратуру Сталинской области. В Москве обращался в управление МВД и Министерство внутренних дел. Но нигде мне помощи в получении документов не оказали. В связи с этим лично у меня появилась озлобленность против советского правительства. Появилось недовольство условиями жизни в Советском Союзе. Все это я высказал при моем задержании в милиции на станции Вапнярка».
«Свобода». Программа «Разница во времени». В эфире третья заключительная передача из цикла «Крамола». Столь же частым, как криминальная болтовня, в России является и другое. Написание всякого рода крамольных сочинений, в которых обличается, бичуется власть. Другой род сочинительства – критика отдельных недостатков власти, предложение к улучшению ее деятельности. И то, и другое власть часто рассматривала как крамолу. Результат, как видно из сборника, крамола однозначный. Сочинители – и клеветники, и улучшатели – часто оказывались за решеткой. Вот лишь некоторые примеры. Анонимка, направленная в газету «Правда».
В «Правде» за 1 декабря прошлого года, то есть 52-го, помещен снимок очаровательного ребенка с подзаголовком «Этот ребенок живет в греческой тюрьме». В Греции преследуют патриотов. Мы это узнаем из «Правды». А что делается у нас? Почему «Правда» лицемерно замалчивает о нашей действительности? Разве «Правде» неизвестно, что в наших тюрьмах и колониях содержатся не менее очаровательные дети? Наш современный демократизм, подкрепляемый 58-й статьей Уголовного кодекса, создает прекрасные условия для реставрации чиновничьей плутократии, жадно обогащающейся и создающей условия для проявления вольной и невольной преступности. Не говоря уже о том, что в лагеря по соображениям подавления неофициальной активности выдворяются и совершенно невинные люди.
Менее чем за полгода бдительные органы разыскали автора, клеветника, бухгалтера исправительно-трудового лагеря в Свердловской области Ярушевича. Он знал, о чем писал. За свое знание награжден 7 годами лишения свободы. 1957 год. Отрывки из еще одного анонимного послания в главную партийную газету.
В редакцию газеты «Правда». Ежедневно нам, трудящимся, приходится читать так называемую коммунистическую болтовню, публикуемую в вашей и других газетах о хорошей, счастливой жизни у нас в СССР. Тошно читать такие строки, когда видишь появившиеся толпы безработных людей, кушающих конину. Да и конину не в состоянии купить рабочий, зарабатывающий 500-600 рублей. А у нас миллионы людей получают зарплату 200-300 рублей. Газеты много болтают о свободе слова, печати. Все это брехня. О какой свободе можно говорить, когда мы знаем, какое иезуитство творится среди членов правительства? Такое положение может быть только при фашистском и коммунистическом режимах. Довели страну до нищенства, а сейчас день и ночь болтают о целинных землях и кукурузе. Объясняете, что у нас недостаток продовольствия, что большой прирост населения. Стыдно слушать такую болтовню. Выходит, что Мальтус прав. Великая сельскохозяйственная держава, а не может прокормить свое население. Позор. Такую же жизнь навязывали и другим странам. Видите, Тита плохой, он не танцует под нашу дудку. А в Соединенных Штатах Америки и других странах там плохо, там безработица. Только разница, что в этих странах и безработным деньги платят, а у нас нет. Толкают людей на преступления, а потом сажают в уже забитые тюрьмы. Настроение у народа ужасное. Сейчас уже можно очень часто услышать отзывы о счастливой жизни на каждом шагу. Народ уже не стесняется, да и некого стесняться, потому что 80% людей страны влачат свое нищенское существование. Нет, дорогие друзья, хотя ваша газета болтает о патриотизме наших людей и их любви к КПСС и негодному правительству, это болтовня, брехня. Послушайте, сколько анекдотов ходит в народе о такой любви. Ну что, у нас свобода печати. Прошу, опубликуйте мое выступление в вашей газете. Нет, вы это выступление трусливо передадите в государственную безопасность. Дескать, надо найти такого преступника. Искать не надо. Под моим письмом подпишутся из 180 любых русских граждан. Да и писем, увы, много, чтобы каждого найти. Смерть коммунизму. Свобода народу. Калинский. Постскриптум. То, что я написал, хорошо знаете вы, работники редакции. Даже больше, чем я. Но я написал не для того, чтобы вас убеждать, а для того, чтобы присоединить свой голос к страдающему народу. В связи с изложенным прошу внести предложение в ЦК переименовать вашу газету и назвать ее вместо «Правды» «Брехня». Тогда будет все в ажуре.
Автор оказался прав. Его нашли. Это был член КПСС с военных времен, товаровед из Ростова-на-Дону Дудченко. Приговор 6 лет. Но это все антикоммунисты. А вот сторонник коммунизма, рабочий из Сталинской области Пушкарев, подписался Соболев. Он пишет в 1957 году председателю Президиума Верховного Совета СССР Ворошилову.
Народ очень обиделся, что вы проигрываете Россию, и просит вас поставить в известность правительство о том, что оно недальновидно для коммунизма, а только для себя.
Радея за интересы коммунизма, псевдо-Соболев предлагает.
Не надо разоружаться, ибо погибнем. Не надо даром давать МТС и атомные станции. Тита надо гнать в шею из СССР. Дать хорошую жизнь русским.
Несмотря на столь позитивный подход, автора ждала та же участь, что и антисоветчиков. Разыскали и дали 5 лет лишения свободы. Вообще, часто предложения улучшателей мало чем отличались от того, что придумывали наверху. Вздора рождалось немало и там, и тут. Но одних за это сажали, а другим ничего. В чем тут дело?
Совершенно верно, что это явление друг от друга не отличающееся в принципе, потому что в основе и того, и другого, и, собственно, торжества коммунистической идеи на территории России лежит некое подспудное убеждение, что возникающие проблемы можно решить раз и навсегда. И желание однажды достичь вот этой разрешенности всех проблем и дальше, чтобы они не возникали. Собственно, вот это подспудное такое странное утопическое мышление, которое не желает смириться с тем, что жизнь – это всегда череда проблем, которые так или иначе разрешаются. Она и лежит в основе и коммунистической утопии, и всех остальных. А что касается, почему одним можно, а другим нельзя, ну, ровно потому, что они у власти.
Нет, не так. Можно было избавиться от наказания простым приемом. Риторические формулы, которые использовались для обоснований и мотивировок, следовало заимствовать в правильных источниках. Как это так у Ленина или у Маркса? В последнем пленуме, так сказать, находился источник мудрости и благодати. И самое, собственно, главное, не прожект, а мотивировочная часть, то есть анализ ситуации. И вот в анализе ситуации невозможно не попасть в оппозицию к власти. То есть надо сначала сказать, а почему, собственно, надо улучшать? Значит, плохо-плохо то, то и то. Получается распространение сведений
порочащих государственную власть. Значит, представители власти, чиновники, излагали это на ином языке. И, кстати, многие из прожектеров могли бы переписать свой документ, смело отправить его в ЦК КПСС, и все бы замечательно прошло. Но есть несколько обязательных ритуальных формул, которые обозначают, что ты свой. И вот если ты помолился в начале своего послания правильно, то дальше тебя, по крайней мере, будут, может быть, даже будут читать, но, по крайней мере, не посадят.
Вообще, под влиянием чтения, выходящего вскоре в свет сборника документов Крамола, я прихожу к мысли, что идеи улучшательства, как и недовольство властью, постоянно разлиты в российском обществе, неважно даже в каком – советском, досоветском, постсоветском. И неодобрительное, часто карательное отношение власти к такого рода проявлениям, восприятие их как крамолы тоже сохраняется. Что же дальше?
Поживем, увидим.
А вообще, я не знаю, нашему народу, не нашему народу, всем свойственно относиться к истории как к некоему устремлению к предельному состоянию, к разрешению всех проблем и противоречий. И когда появляются люди, хотя которые способны пообещать такое, это невозможно, в общем-то, так сказать, пообещать, но это часто делается. Находится огромное количество у них сторонников, готовых их поддерживать. Что может произойти? Может произойти очередное страшное разочарование. Может вдруг оказаться, что даже 8 округов не спасают вертикаль власти, например. Вы понимаете, о чем я хочу сказать, что не надо давать слишком большие обещания, их невозможно будет выполнить. Я полагаю, что власти следует быть более прагматичной. Это, кстати, единственное, что меня и обнадеживает, и я здесь не испытываю большой тревоги. С точки зрения прагматизма современной власти, при всех ритуальных формулах и заклинаниях, которые она так охотно использует, я лично не вижу мотива сейчас для того, чтобы возвращаться к прежним методам, репрессивным методам подавления инакомыслия. Больше того, мы обнаружили, что, оказывается, есть другие, более изощренные способы делать это.
Но это уже тема других передач. Нынешняя подошла к концу. Я благодарю ее участников, авторов и составителей выходящего в США документального сборника «Крамола», российских архивистов Ольгу Эдельман и Владимира Козлова. Продюсером передачи в Праге была Наталья Белова. Автор и ведущий программы «Разница во времени» Владимир Тольц.
Вы слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Александр Гостев.
90-е годы для меня были богаты и событиями, и людьми. Сегодня такого не происходит. Именно человеческим паноптикумом 90-е и были примечательны. А я мог позволить себе все менять, беспечно не задумываясь ни о последствиях, ни о пользе всех этих перемен. Например, сменить не просто место работы, а вообще профессию. В такие моменты специфические людские типажи 90-х, которые ныне остались в прошлом, особенно густо концентрировались вокруг. В какой-то момент я поработал переводчиком с испанского языка на международном турнире по единоборствам, организованном вдруг в Москве какой-то одной из бесчисленных тогда спортивных ассоциаций. Мне нужно было охватывать вниманием группу приглашенных на эти соревнования испанских кикбоксеров и каратистов. Подруга, которая предложила мне эту работу, перед тем, как представить меня директору этой самой ассоциации, сказала: «Ты справишься. Спортом примерно таким ты сам занимался. Мир этот знаешь хорошо. Язык и русский, и испанский у тебя подвешен. Но только вот ты как раз много все это время там не болтай. Лучше вообще чаще молчи. Они люди специфические». Что она имела в виду, я сообразил быстро. Господин бритоголовый директор ассоциации, облаченный в двубортный пиджак цвета майской зелени, с тяжелой золотой цепью поверх черной сорочки, с украшенными тюремными наколками пальцами, жесткостью, массивностью и солидностью напоминал трехстворчатый шкаф.
Во время разговора с ним я в основном послушно кивал, молчал и молодецки улыбался. И быстро был взят на работу, слава богу, временную, всего на 10 дней. Среди тех испанцев-спортсменов, которым я показывал красоты и ужасы ночной Москвы 90-х, я завел несколько приятных знакомых. А вот поддерживать дальнейшие контакты с ассоциацией благоразумно не стал. В другой раз, вновь решив сделать паузу в журналистском труде, я быстро устроился по шапочному знакомству на входившую тогда в моду должность помощника директора по рекламе и public relations в одну крупную, но малоизвестную и недавно созданную корпорацию, которые стали приходить на смену ассоциациям. Работу обещали творческую, деньги более чем пристойные, график свободный. Днем все выглядело прилично, хотя офис корпорации находился в безлюдной мрачной промышленной зоне на окраине, куда можно было добраться лишь на машине. Машин на стоянке там бывало множество, но приезжали их владельцы на работу почему-то под вечер, на черных тяжелых джипах и черных BMW. Цветовое разнообразие, очевидно, было у моих коллег не в почете. Одевались они тоже в основном в одинаковые дорогие черные кожаные куртки. На вторую неделю работы, когда мимо меня прошел замдиректора фирмы, на ходу рассматривая пистолет Макарова, и весело сказав мне, что часиков в 10 вечера подъедут ребята, разные дела обсудим, заодно найдем тебе с ними занятие поживее, я сообразил, что нужно тихо смываться, не оставляя следов, координат и, главное, никаких воспоминаний обо мне у коллег, которые запомнили бы меня хоть хорошо, хоть плохо». С тех самых пор, с 90-х, я стараюсь всегда тщательно выяснять подноготную людей, с которыми мог бы вступить в любые деловые, да и прочие отношения. 90-е подарили возможность еще и наблюдать впервые появившийся на свет феномен массового русского туриста. И сегодня я уже просто не могу отделить воспоминания о многих моих первых путешествиях за рубеж от случившихся во время них неповторимых встреч. Как забудешь сверкающую бриллиантами супругу торговца, кажется, из Новокузнецка, за завтраком в Тунисе, пожаловавшуюся на то, что она не встречала хуже национальной кухни, чем здешняя, потому что нет у них раков к пиву. Кстати, до Туниса она побывала, как быстро выяснилось, еще много где, то есть аж в двух странах – Турции и почему-то Дании. Я не стал спрашивать, почем были датские и турецкие раки. Вместо этого предложил заказать к пиву, если уж ей так хочется, их родственников – лангустов, о биологических и вкусовых особенностях которых коротко рассказал. Уверен, что она благодарна мне до сих пор. В памяти навсегда останется и бизнесмен, всем вокруг представлявшийся как Семен из Читы, только так и никак иначе, за которым приятель попросил в один вечер последить на всякий случай в Амстердаме. Семен из Читы, симпатичный, веселый мужчина, на всех иностранных языках знал примерно 3,5 слова и, конечно, мечтал о приключениях в Красном квартале. Я начал осторожно выяснять его порочные желания и услышал: «Ну, как в Чите, посидеть с женщиной для начала, по душам поговорить, бутылочку распить, на жизнь пожаловаться. Давай, веди меня в эти их кабинки, поможешь договориться». Друг наш общий много лет спустя вспоминал, что ни раньше, ни позже не встречал такой смеси ужаса и беззвучного хохота, какой он заметил в тот момент в моих глазах. Когда сегодня меня спрашивают, с какими эмоциями я вспоминаю 90-е, я отвечаю, что с улыбкой. Это был бесценный житейский опыт, за который, кстати, как говорил герой самого известного произведения Джерома Клапки Джерома, «Сколько ни заплати, никогда не переплатишь».
Александр Гостев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Археология «Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений. О будущем, которое уже наступило.
В постиндустриальном обществе, а вернее, таком обществе человекозамещения, падшие ангелы – это роботы, да, то есть, которые, собственно, и работают. А те, кто потеряли работу, на самом деле, это такие души праведников. Безусловно, базовый доход тебе гарантирован.
Первый выход в эфир по субботам в 18 часов после новостей. На средних волнах в 21 час.
Каким вам представляется будущее России?
пессимистично, зарплату не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».